Конечно, афишировать такие связи нельзя. Но у Георгия охрана, волкодавы. Если кто-то неосмотрительно поднимет поблизости фотокамеру или телефон, то разобьют и объектив, и физиономию. Хотя нет, физиономию не тронут, тут с этим строго. Три носовые каюты, ты их видел? В каждый свой гальюн. Отделка орех, дуб, красная медь. Мебель по лучшему каталогу. И главное, все под меня, как я захотел. Пел соловьем бывший окорок. «Ну и сколько стоит это удовольствие?» – перебил Виктор. Георгий махнул рукой. «Около 4 лямов. Точно надо у бухгалтера спросить». «Долларов?» «Евро!» «А-а-а!» «Офигеть!» – подумал Виктор. «При моих доходах и то надо года полтора-два копить. А он вон как легко рукой машет. Ерунда, мол». Помахал бы он так в 95-м, когда для Форсу за бутылку коньяка нанимал спасательный глиссер и катал девочек по Дону. Судовладелец Фуев. Георгий будто прочел его мысли и покровительственно похлопал по плечу. «Ничего, если наше сотрудничество будет развиваться столь же плодотворно и дальше, то ты тоже сможешь позволить себе такую яхту. Или какой-нибудь такой домик». Яхта уже шла вдоль берега, и он показал на горный склон, тесно застроенный разнокалиберными виллами. Виктор усмехнулся. «Я не шучу», — вполне серьезно проговорил Георгий. «Тебе ведь надо о будущем думать. Вышибут тебя из кресла, и что дальше? Тут и понадобится золотой парашют и местечко, куда приземлиться». «Хорошо, буду иметь в виду», — ответил Виктор. «И вот это возьми, пригодится». Бывший окорок протянул коробочку с надписями на зарубежном, как говорят некоторые интеллектуалы, языке. Поскольку генералу не обязательно владеть зарубежным языком, то Виктор сразу стал распаковывать коробку. «Что это?» – нетерпеливо спросил он. «Black Phone. Крипто-смартфон», – объяснил Георгий. «Разговор по нему шифруется, и перехватить его невозможно». «Никогда не видел». Заинтригованный Виктор рассматривал симпатичный, довольно увесистый аппарат. «У вас такие запрещены, поэтому лучше никому не показывай. Положи в сейф и заряжай раз в месяц. А когда тебе придет знак, чтобы со мной соединился, либо набери номер, он уже вбит, или положи рядом с собой, я сам позвоню». «А какой знак придет? Почтовый голубь прилетит?» «Зачем?» «Позвонят по обычному телефону или СМС пришлют. Что-нибудь типа «Жора не может дозвониться». «А что он такой тяжелый?» Виктор прикинул черный с большим экраном аппарат на ладони. Георгий усмехнулся. «На 50 грамм всего. Шифровальное оборудование». Яхта описала плавный полукруг, зашла в марину. Капитан мягко... подошел к причалу, матрос ловко закрепил швартовый канат за небольшой, блестящий, словно никелированный кнехт. «Поехали ко мне», — сказал Георгий. «Отдохнем, расслабимся». «Не могу. Валентина и так пилит мозги, что я оставляю ее одну». «Тогда ладно, порадуй жену. Поводи ее по магазинам, своди в рестораны. Вот, держи, на мелкие расходы». Он протянул золотую пластиковую карту. «Пин-код под ней». «Думаешь, у меня денег нет?» «Да ничего я не думаю. Просто небольшой знак внимания твоей жене. А вечером пришлю ей цветы». «Ладно, дорогой, спасибо». Расстались они, довольные друг другом. Глава 2. Налет на инкассаторов. По вертикальной лестнице Федор Степанович забрался на 8-метровую высоту довольно быстро, хотя и с одышкой. Отец поставил голубятню после войны. Маленький Федор лазил на нее быстро по 10 раз в день, но в 63 года и такой подъем можно было считать успешным. Он открыл литок, выпуская на волю 8 пар голубей. Здесь были в основном сизари, несколько почтарей и один турман. Несколько турманов разбились во время своих кувырканий, напоминающих штопор, и таких же смертельно опасных, поэтому новых Федор Степанович не заводил. Мясных пород он тоже никогда не держал. Даже когда было плохо с мясом, и его товарищ Сергей по прозвищу «Водолаз» предлагал дать на развод пару кингов, хвастаясь, что он с ними горя не знает, размножаются и вес набирают быстро, мясо вкусное и нежное. Но Федор Степанович отказывался. Он считал, что голуби – его близкие друзья, как члены семьи. А друзей есть негоже.